Я помню, несколько лет назад летом я ездил в Дисней. И там много, конечно, всяких героев. И вы можете остановиться с ними, поговорить с ними, пожать им руки. Я не очень увлекаюсь какими-то, может быть, героями мультипликационными. Я просто хожу, гуляю. Но этим летом, прошлым летом, проходя по их парку, я увидел Капитана Америку. Я больше, как бы, наверное, к другому привлекаюсь к герою. Ну, он шутит. Капитан Америка выходит на улицы Диснея. И я думаю, хорошо, я здесь. Ну, ладно, он не самый мой любимый, но ничего. И когда я подхожу к очереди, подхожу к нему, я жму ему руку, он говорит со мной, мы фотографируемся. Но когда он говорит со мной, меня вдруг поразило. Я знаю, что его наняли, я знаю, что он... Но так было интересно, что он был таким, каким я себе его и представила, как я его себе представлял. Он ровно вот таким был, каким я себе представлял Капитана Америку. Харизматичный, добродушный, подбадривал меня в работе. Когда-нибудь у вас была возможность встретить кого-то, с кем вы давно хотели встретиться? Были ли они такими, как вы себя ожидали? Ну, некоторые знаменитости, авторы, влиятельные лица, может быть, самые добрые люди, но некоторые из них оказываются далеко не дружелюбными. И, может быть, вот этот герой, ну, человек, который играл Капитан Америка, он в жизни, может быть, совсем не такой, но он представлял себе, он представлял Капитана Америку вот таким, какой он должен быть, да, какие ожидают его люди. И люди, которых мы хотим встретить, могут оказаться совсем не такими, как мы ожидаем. А иногда они даже лучше, чем мы могли себе представить. В сегодняшнем отрывке Иоанна 12 мы увидим столкновение этих двух реальностей. Мы увидим, что Иисус совсем не похож на то, как люди себе ожидали, что он на самом деле больше, чем они могли или мы могли бы себе представить. Мы рассмотрим четыре реакции на Иисуса. В тексте есть четыре основные группы людей, и мы увидим, кем на самом деле является Иисус и что это значит для нас, если мы последуем за Ним сегодня. Давайте помолимся. Отец, работа Твоя велика, и я молюсь, чтобы сегодня мы узнали Тебя лучше. К тому времени, как мы закончим сегодняшнее служение, мы стали, чтобы лучше, чем какими мы вошли сюда. Мы приходим в ожидании того, какой Ты должен быть. Но Ты, пожалуйста, познакоми нас с тем, какой Ты на самом деле являешься. И я благодарю Тебя, Иисус, за то, что мы, как дети Божьи, пришли сюда, и мы можем теперь быть приняты Богом. Во имя Иисуса мы молились. Аминь. Наш отрывок начинается в стихе 12. Рассказ Иоанна о триумфальном входе кажется не более чем кратким изложением. Два предложения с добавлением комментария рассказчика. Намерения Джона отражаются в том, где он проводит свое время. Его меньше интересует, что происходит, и больше интересует, что все это значит. Давайте посмотрим, как будет развиваться история. 12 стих. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна, благословен, грядущий во имя Господне, Царь Израилев». Иисус приходит в Иерусалим на следующий день после того, как Мария помазала Ему ноги. Это уже сейчас время пасхальной недели, и люди со всей земли съезжаются в Иерусалим, чтобы вместе поклоняться и праздновать. Комментаторы библейские предполагают, что население Иерусалима увеличилось в это время примерно в 3 раза по сравнению с обычным размером. Было много шума, разговоров, местные жители и паломники, пришедшие туда, делились слухами и историями об этом пророки и чудотворцы по имени Иисус. Когда они услышали, что Иисус идет в город, они обрадовались. Прямо был рев хвалы и обожания, и он был очень громким. Их действия отражают, что же они ожидали. Ну, давайте посмотрим на Иисуса, того, которого хотели, желали толпы. Во-первых, давайте рассмотрим пальмовые ветви. Пальмовая ветвь сотни лет использовалась как национальный символ Израиля. Это был символ национальной гордости. То есть это был политический символ. Пальмовые ветви встречались в моменты, впечатывались в еврейские монеты со времен второго восстания Маккеев, которое произошло между Ветхим и Новым Заветами. То есть, когда они вот этими пользовались пальмовыми ветвями, это было заявление о независимости. Что они не будут управляться какой-то внешней силой, властью. Во-вторых, давайте обратим внимание на то, что кричала толпа. Их восклицание взяли из Псалма 118, который гласит: «О Господи, спаси же! О Господи, поспешествуй же!» Слова «спаси нас» на самом деле являются словом «осана» на иврите. «Осана» означает «спаси нас сейчас» или «дай спасение сейчас». Это призыв к освобождению. Псалмопевец проводит первые 24 стиха, провозглашая Божью благость и непоколебимую любовь, а также его способность спасать в трудные времена. Псалмопевец говорит, что хорошо уповать на Бога, а не на человека, что спасение только от Бога. Когда они кричали «спаси нас сейчас», они находились под оккупацией римлян. Их призыв к Богу спасти их сейчас был призывом к свержению Рима, к тому, чтобы Божий народ вернулся на свое законное место в качестве свободных граждан Божьего правления, а не языческого владычества. Тогда они восклицают: «Благословен грядущий во время Господня Царь Израилев». Опять же, это Псалом 118. Теперь стих 26. «Благословен грядущий во имя Господне. Благословляем вас из дома Господа, Господня». Это звучит как общее благословение, а не то, что делает толпа. На протяжении всей истории Израиля Бог поднимал людей, чтобы они говорили, действовали и работали от Его имени ради своего народа. Пророки, священники, цари были воскрешены, чтобы направлять Божий народ в познании, служении и любви к Нему. Бог назначил и помазал этих людей своим духом, чтобы они руководили. Однако грядет особый правитель, о котором пророчествовали все еврейские писания, и он избавит Божий народ даже от их грехов. Не только от того, что было снаружи, но от того, что было внутри. Это было Мессия, что означало помазанник или избранный. Люди ждали, когда их великий Мессия избавит их от всякого угнетения и установит навеки свое царство. Это было невероятное ожидание, когда же появится этот человек. Здесь... В Евангелии от Иоанна толпа признает, что Иисус не просто обычный путешественник, пилигрим, приходящий в Иерусалим. Он не просто получает общее благословение. Толпа утверждает, что Иисус приходит во имя Господа. По сути, толпы слышат о чудесах Иисуса и думают: «Это Он! Вот кого мы ждали!» В других главах они спрашивали: «Может ли это быть Христос?» Некоторые люди говорили: это точно пророк. Некоторые говорили: это Христос. Мы знаем, что именно на этом акцентирует свое внимание толпа, потому что они заканчиваются восклицание словами: царь Израилев, они превозносят Иисуса как грядущего царя. Кстати, интересно, что у Иоанна помазание Иисуса Марии сразу же привело его к шествию в Иерусалим. То есть она сначала помазала его, а потом он пошел в Иерусалим. Он, царь, помазан за несколько часов до того, как он въедет в свой святой город. Люди могли не видеть помазание Марии, но они определенно считают Иисуса достойным стать царем, быть царем. Еще очень важно отметить, что лишь дважды в Евангелии от Иоанна упоминается царствование Иисуса. Первый раз, когда Иисус призвал Нафанаила следовать за ним, в Иоанна 1 глава 48-49 стих говорится, Нафанаил говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил ответил ему, «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Повторяются, да, вот эти тексты. И вот это восклицание Нафанаила было хорошим и уместным. И его глаза открылись для истины о том, кто такой Иисус. Второй раз, когда упоминается его царствование, оно было не таким хорошим. Иисус только что накормил 5000 ячменными хлебами и 2 рыбками. Народ насытился. Они видели, что Иисус может творить чудеса, и им нравилось, что Он может восполнить их нужды. В Иоанна 6 главе 15 стих говорится, «Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один». Итак, когда мы вернемся к сегодняшнему отрывку, неудивительно, что Иоанн говорит нам, что они снова ищут Иисуса просто из-за знамений, которые он уже совершил. В 17 стихе народ, который был с ним, когда он вызвал Лазаря из гроба и воскресил его из мертвых, продолжал свидетельствовать. Причина, почему они это делали, потому что они знают, что он это делал. Они пришли толпы, пришедшие с Иисусом из Вифании, и толпы, пришедшие к Иисусу из Иерусалима, интересовались этим человеком, который имел власть даже повелеть смерти, чтобы освободить человека. Если бы они были проницательны, они бы заметили, что его чудеса и его учения совпадают с тем, что сделал бы тот Мессия, которого они ждали. Может быть, они спрашивали, может ли Иисус быть тем, кто избавит и нас от сокрушительного веса Рима? Сбросит ли он оковы политического и социального гнева? Может быть, именно он поведет нас к победе? Может ли Иисус быть нашим могущественным, неостановимым, неудержимым царем? Толпы желали такого Иисуса. Такого ли Иисуса мы хотим? Мы находим себя во всевозможных стрессовых и сложных обстоятельствах. Не нужно их перечислять. Мы все живем ими. Мы все знаем, как это проходить трудности. И иногда мы используем религию, веру как ответ на эти вещи. Мы ожидаем, что Бог что-то сделает. Мы ожидаем, что Он преодолеет все испытания в нашей жизни. Может быть, мы думаем, что наша верность означает, что Бог должен нам что-то взамен. Приходим ли мы к Иисусу только для того, чтобы решить проблемы, которые у нас есть в этой жизни? И это ли все, ради чего пришел Иисус? Это была первая группа людей, толпы. Теперь давайте-ка перейдем ко второй группе людей. Это его собственные ученики, ученики Иисуса. Давайте посмотрим на Иисуса, которого желали ученики, которого они ожидали. Стих 16 как раз об этом. Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Это не пренебрежение и не осуждение учеников. Здесь акцент делается на их понимание после смерти и воскресения Иисуса, а не на их недопонимание ранее, заранее, до этого. Мы часто не понимаем, что Бог делает в тот момент, когда Он это делает. Но иногда мы можем оглянуться назад и увидеть, каковы же были Его цели, и как они совпадают с тем, что мы тогда видели, но не понимали. На прошлой неделе был день, когда я просто шел, и было занятое утро, встречи весь день, ужин, который нужно было посидеть. Целый день надо просто вот шел и не прекращался. Столько дел было. К тому времени, когда все было это сделано, я уже устал. Я вечером собирался навести друзей, но в итоге пришлось это отменить и остался дома. У меня не было сил, поэтому я собирался провести ночь с семьей тихо и спокойно. Как оказалось, в нашем доме уже был друг, и я был дома, и я просто пришел домой, и мы разговаривали, просто болтали, я думаю, ну и ладно, я таким образом буду отдыхать, и знаете что, она задала вопрос, такой вопрос, который привел к полуторачасовому разговору о Боге, жизни после смерти, реинкарнации, смерти. И вообще-то это воскресенье, и я собирался, у меня были всякие хорошие планы быть отдыхающим, наслаждаться тихим вечером. И вдруг в итоге вот мы об этом, обо всем разговариваем, о смерти, о Боге, о жизни. Это, знаете, как это было прямо в нашу серию «Слон в комнате», когда вдруг вы разговариваете о смысле жизни. И вот она вопросы задает о реинкарнации. И это, в конце концов, у нас получился сказочный, замечательный разговор. И я себя чувствовал плохо. Я чувствовал себя плохо из-за того, что не пошел навестить друзей в тот вечер. Но тогда, когда стало понятно, почему Бог хочет, чтобы я оставался дома, я понял все. Моей подруге нужно было встретиться с Иисусом и узнать Его настоящего. И Бог дал моей семье возможность привести ее к Нему и задать ей возможность задать вопросы, которые она не могла задать никому, кроме близкого друга. И для этого Он привел ее к домой. Я ж не знал этого, пока это не произошло. И вы знаете, у нас очень часто случается такое, что мы узнаем только тогда, когда все произошло. Ученики постоянно недоумевали, что Иисус делает, почему Он что-то говорит. Они все время спрашивали, почему ты здесь, почему ты там, почему ты разговариваешь с этими людьми, почему ты посещаешь этих людей. Но по пути Иисус исправлял их, поднимал их, возвращал нас путь, проявлял к ним свою любовь и благодать к ним. Он проявлял сочувствие к ним. И даже после того, как Он воскрес из мертвых, у них впереди был еще очень большой рост. Им еще было что понимать. Мы знаем, что происходило с Петром. Он все еще рос. Но теперь они имели Духа Святого от Бога. И когда мы приходим к Иисусу со своими ожиданиями, Он не разочаровывается, Он не отчаивается нашими ожиданиями. Он готов поднять нас, исправить нас, поставить нас на правильную дорогу. Задавайте свои вопросы, признавайтесь в своих сомнениях, идите к Иисусу. Он вас поднимет. В сегодняшнем отрывке ученики не совсем поняли, что Иисус делает. Почему Он сказал то, что сказал, или что Его действия открыли в Нем. Вот почему Иоанн, наверное, написал все вот это. Но вот сегодня они вместе с толпой прославляют Его. и увлечены были празднованием Иисуса вместе с толпой. И весь этот шум по поводу прихода Иисуса в Иерусалим привел фарисеев в ярость. 19 стих говорит: «Фарисеи же говорили между собой: видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Фарисеи совсем не были рады Иисусу. Они видели в нем возмутителя спокойствия, мятежника и еще хуже, богохульника. Как может кто-то следовать за ним? На протяжении всего Евангелия от Иоанна Иисус и фарисеи сталкиваются, и заявление Иисуса о том, что Он Бог, что Он един с Отцом, что Он приходит с небес, возвращается на небеса, что Он приходит для того, чтобы прощать грехи, и делает только то, что может делать только Бог. Иисус попал в список, Он сам себя туда поместил, тех, кого хотели фарисеи убить. По иронии судьбы, таким же был и Лазарь, он был тоже в их списке. Тот самый человек, которого толпы видели воскресшим после того, как он был мертвым. И для фарисеев это слишком было много. Люди надеялись на Иисуса, возлагали на него надежды и ожидали, что он великий мессия. Фарисеи же ненавидели Иисуса, и они искали как его смерти, так и смерти Лазаря. Это как раз-таки был такой Иисус, которого хотели Иисуса. Они хотели, чтобы он был мертв. Они посвятили себя уничтожению Иисуса и всего, к чему он прикасался. Они отрицали все, что он сказал. Они объясняли его чудеса делами дьявола, силой врага. Они не хотели Иисуса. И до какой-то степени, мы в какой-то степени, может быть, тоже знаем людей, которые не хотят иметь ничего общего с Иисусом. Они враждебны по отношению к Нему или к христианам. Или, может быть, вы здесь сегодня и не хотите ничего иметь общего с Иисусом, с церковью. Вы сидите здесь сегодня, и я рад, что вы здесь. Или вы, возможно, видели где-то вот на улицах враждебность по отношению к Иисусу. Однажды я видел рубашку с надписью: «Когда Иисус вернется, мы снова его убьем». Непочтительно, я знаю, но это мышление многих людей. До разной степени, конечно, есть разные люди, у христиан это по-другому, и есть разные действия, и разная степень этого вот отношения. Но фарисеи точно думали больше, чем просто купить такую рубашку. И вы знаете, я думаю, что наши действия предают нас больше, чем мы думаем. Когда мы поддаемся греху, искушению, когда мы предпочитаем собственные удовольствия, желания, предпочитаем, чем желание Бога, мы фактически говорим, что любим это больше, чем мы любим Иисуса. Мы говорим о том, что мы больше хотим вот то, что нам нравится, наше собственное удовольствие и желание, чем мы желаем Иисуса. Мы можем быть больше похожи на фарисеев в наших сердцах, чем мы хотим признать, поскольку мы ищем больше собственного контроля, силы и выбора, вместо того, чтобы подчиняться царю. И фарисеи поняли, что весь мир гонится за ним. Это было преувеличением, но Иоанн использовал это с большим эффектом, рассказав нам следующую часть истории. Вот в 20 стихе: «Из пришедших на поклонение на праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу». Друг, о котором я ранее упоминал, напоминает мне этих греков, пришедших искать Иисуса. и она, и греки ищут ответы. Греки исторически были известны как искатели истины. Они бродили по земле в поисках новых философий, новых истин. И когда эти греки услышали о том, что делает и говорит Иисус, они захотели встретиться с ним. Они хотели взять у него интервью и узнать подробности. Кажется, они подошли к ученику, который, как они думали, будет иметь наилучшие связи от их имени. Филипп был из городка на севере Израиля, недалеко от окраины еврейской территории. Его имя было греческим, и эти греки, возможно, пошли к нему, потому что решили, что это будет самый лучший человек, чтобы связать их с Иисусом. Мы не знаем точно, почему они пришли, но мы знаем, что они пришли, чтобы встретить Иисуса. И такого, которого хотели греки. Давайте посмотрим, какой же это был Иисус. Иисус знал больше, знал, что это было важнее, чем как кто-либо другой мог себе представить. Иисус сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». И вы знаете, когда у вас есть вопросы, задавайте свои вопросы, вы ищете ответы. Но Иисус знал, что кое-что было важно. И в 23 стихе, в 23 стих говорит: «Иисус же сказал в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому». До сих пор Иисус постоянно говорил: «Мое время еще не пришло». Мое время еще не пришло. Он творил чудеса, он учил, он путешествовал. Он удалял себя из ситуаций, которые могли привести людей к тому, чтобы они могли осуществить какие-то свои собственные планы. Вот в 6 главе Иоанна, который я только что упоминал, когда иудеи впервые пытались сделать его царем, Иисус ушел от них. Иисус всегда шел в ногу со своим небесным Отцом. Его пути были Божьими путями. Он действовал по Божьему графику, а не по своему собственному. Он делал то, для чего Отец послал его, даже когда это было болезненным, даже когда это было стоило ему очень многого. Так вот, то время, когда уже конец здесь, когда он жил в последние моменты миссии. Вот эта неделя, о которой идет речь, она изменит мир. Пришедшие к нему греки сигнализировали Иисусу, что пришло время. Он не собирался менять мир силой, могуществом, вместо этого он пришел в кротости и смирении. Давайте снова вернемся и посмотрим, как действовал Иисус на протяжении всего этого отрывка. Когда толпа нахлынула, когда она пела, кричала. Вот ответ Иисуса в 14 стихе, 14-15. «Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: не бойся, дщерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Это не образ могущественного царя-завоевателя. Король должен ехать на боевом коне, могущим и ужасающим звери. Но Иисус не так пришел. Он, король, царь, должен быть высоко над головами всех людей, восседая в величии силы. Но не так пришел Иисус. Он сидел на осле, едва-едва выше того положения, в котором могли видеть его люди. И осел — это рабочее животное, это вьючное животное. Что же делал Иисус? Он открывал свою истинную личность и время. Вот Иисус, в котором действительно нуждается мир. Иоанн цитирует Захарию 9 главу, хотя его цитата немножко сжата. Вот пророчество Захарии, 9 стих. «Ликуй от радости, тщерь Сиона, торжествуй, тщерь Иерусалима. Се, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодном осле, сыне подъеремной». Разве не это делают люди? Они радуются, они празднуют. Но вопрос в том, знают ли они, кого они действительно празднуют? Действительно ли Иисуса они празднуют? У иудеев было неправильное представление об Иисусе. Иисус пришел верхом, появился наверхом на осле, чтобы показать, что он принес мир. Он действительно царь Израиля, но не тот царь, которого люди ожидали. Он не был тот царь, на которого они надеялись. Иисусы надеялись не на того Иисуса. Как часто мы сами это делаем? Как часто мы расстраиваемся, когда что-то идет не по-нашему? Как часто мы злимся, когда кажется, что Бог не отвечает на наши молитвы? Как часто мы пытаемся жить по своим правилам, вместо того, чтобы жить по Божьим правилам? Как часто мы манипулируем тем, что Господь сказал, или то, чем Иисус является, чтобы Он стал Богом удобным, Богом приспособленным? Мы можем превратить Иисуса почти в любого, каким хотим, чтобы он был. Но на самом деле это не он. Нам нужно проверить наши ожидания и убедиться, что мы следуем за ним таким, какой он есть на самом деле, за смиренным царем, который пришел отдать свою жизнь, а не взяться за меч. Итак, Иисус едет на осле, чтобы продемонстрировать свою цель. Он делает критическое заявление о своей миссии в ответ на приход к нему греков. Опять же, стих 23. Иисус сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Иисус знал, что его прославление придет через его страдания, что он прославится через смерть. И евреи были в восторге от Иисуса, потому что он воскресил из Лазаря из мертвых. А в Иоанна 11 главе 4 стихе Иисус говорит: «Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». И это правда, что смерть Иисуса, хотя и он и умер, но она ведет не к смерти, а к славе Божией, к тому, чтобы люди поверили в Бога и чтобы через это прославился Бог. Но очень интересно, что смерть Лазаря и то, что сделал Иисус, воскресив его из мертвых, это привело такой эффект снежного кома. Та болезнь вела не к смерти Лазаря, а к смерти Иисуса. Иисус знал, что через собственную смерть он прославится. Иисус знал, что его смерть не закончится смертью. Его, так же, как и болезнь Лазаря, не привела к его смерти. Как это может быть? Как может быть так, чтобы смерть человека привела к жизни других людей? 24 стих. «Истинно, истинно, говорю вам, если пшеничное зерно, пав на землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, да последует за мной, и там, где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, тот того почтит Отец мой». Иисус – это пшеничное зерно, которое падает на землю и умирает. Когда фермер сажает пшеницу, он закапывает ее в землю. Там она прорастает и может дать урожай в сотни раз больше. Точно так же Иисус будет погребен в земле после своей смерти на кресте. И через несколько дней он вырвется из гроба, принесет жизнь стольким людям, каждому, всем и каждому, кто придет к нему. Когда мы подчиняемся ему, когда мы следуем за ним, он дает нам вечную жизнь. Он дает нам вечную жизнь. Мы получаем честь Отца. Мы приведены во имя Иисуса, и мы смотрим на Бог смотрит на нас, как на своих детей. Нас Иисус ставит в такую позицию. И какая же честь принадлежать Богу, принадлежать от Богу, принадлежать Отцу, принадлежать Иисусу. И наступит день, когда Иисус вернется триумфально, видимым образом придет как победитель. Он придет, чтобы утвердить вещи правильным образом. И мы будем жить, как его дети, в его совершенном, святом и благом присутствии вечно. И это будет такой день, это будет великий день для тех, кто живет в Иисусе, как его ученики. Но мы только принадлежим Богу и только получаем жизнь в Иисусе тогда, когда мы отдаем свою жизнь Иисусу. Мы только тогда получаем жизнь в Иисусе, мы получаем, собственно, Его жизнь, потому что Он жизнь сам, когда мы отдаем свою жизнь Ему. Когда мы сравниваем любовь, которую мы испытываем к Нему, с любовью, которую мы исполниваем ко всяким вещам в этой жизни, мы живем для Иисуса. Все остальное приходит после этого. Когда мы живем так, люди обязательно спросят, почему ты такой? Что с тобой не так? Что у тебя есть такое, чего нет у меня? Люди могут видеть жизнь Иисуса через нас, когда мы живем для Иисуса. Мы можем принести Богу славу и сделать Его известным через нашу новую жизнь. Подчиняемся ли мы Его путям? Позволим ли мы Ему направлять наш путь? Даже если этот путь ведет туда, куда нам не хочется идти, пойдем ли мы за Ним? Отдадим ли мы свое образование, карьеру, семью, мечты в Его способные изменить все руки? Будем ли мы доверять Ему в болезнях, смерти и угнетении, когда мы идем за Ним? Когда мы не понимаем, когда это не имеет никакого смысла для нас, будем ли мы продолжать идти за Ним? Будем ли мы доверять Ему, чтобы спасти нас от нашего греха? Будем ли мы идти в этом за Ним? Иисус не цеплялся за свою жизнь. Вместо этого Он отказался от нее ради того, чтобы мы могли жить. Его смерть была необходима для того, чтобы мы жили. Когда Он пошел на крест, несколько дней до этого Он сказал, если только возможно, если только это возможно, можно ли пойти другим путем. Но Он сказал, но не то, что я хочу, а то, что ты хочешь. Не так, как я себе это представляю, а ты, как Отец, себе это представляешь. Да? И Иисус отдает себя Отцу, и Он говорит, веди меня, как ты считаешь нужным. И когда мы доверяем Иисусу, мы прославляем и Его, и Отца. Мы не можем... У нас нет силы, у нас нет знания, у нас нет мудрости, у нас нет времени, у нас нет таких ресурсов, чтобы делать. Некоторым... Нам нужен Иисус, и Он для этого и пришел, и Он это нам и предлагает. Евреи, греки, фарисеи, все они видели не того Иисуса, которым Он на самом деле являлся. Является ли Иисус тем, является ли Он Иисусом, в котором мы нуждаемся? Нам нужен царь, который может спасти нас от греха, который может привести нас к свободе, к надежде, к вечности. И Иисус, возможно, не является тем царем, на которого мы надеемся, но Он совершенно точно царь. И Он намного больше, чем мы можем себе представить. Мы так крепко цепляемся за свою жизнь, как будто моя жизнь зависит от меня. Мы можем цепляться за версию Иисуса, которая не требует от нас страданий и дискомфорта. Очень часто нам не нужен, мы не хотим настоящего Иисуса. Но Иисус действительно хочет нас. И наша жизнь зависит от Него. Не теряйте этого. Не теряйте свою жизнь. Не отвергайте Иисуса. Бегите к Нему. Встретьте с Ним. Возможно, сегодня это как раз день, когда вы должны встретиться с Ним. И у вас, возможно, был долгий путь, и вы, как греки, приходили, задавали вопросы. Вы, возможно, сюда пришли вместе с друзьями, чтобы узнать ответы на свои вопросы. Возможно, вы давно за Ним идете, и вы, у вас есть какое-то вот непонимание того, что здесь вообще происходит. Придите и с этим к Нему. Возможно, вы идете за Ним, и, возможно, все идет очень хорошо, и вы считаете, что вы растете, и что ваша любовь к Нему углубляется. Не теряйте фокус на Иисусе, стойте с Ним. Вернитесь к настоящему Иисусу. Я приглашаю вас встретить настоящего, реального Иисуса. Даже когда толпы не понимали до конца, даже когда ученики не понимали до конца, даже когда грекам было просто любопытно, а фарисеи просто хотели убить Иисуса, Иисус приходил за ними. Он пришел за всеми нами. На этой пасхальной неделе давайте следовать за Ним, давайте пойдем за Ним, посмотрим, что Он приготовил. Приходите в пятницу, приходите в воскресенье, давайте узнаем, что есть у Иисуса, потому что Он намного больше того, чего мы можем себе представить, чего мы можем ожидать, и Он намного лучше, чем мы можем себе представить. У нас есть несколько вопросов, я хочу, чтобы вы посмотрели. Вы можете выбрать только один, и я надеюсь, что Иисус проговорит через один из них, вы можете подумать о них, и потом у нас будет еще музыкальное служение. Вот для вас вопросы, подумайте, прислушайтесь, к чему призывает вас Иисус. Первый вопрос для размышлений. Какие ожидания вы имеете по отношению к Иисусу? И это имеет отношение к тому, чем Он в действительности является. Второй вопрос. Как вам нужно преклониться перед реальным Иисусом на этой неделе? Что нужно вам отдать из вашей жизни Ему, реальному Иисусу, на этой неделе? И третий вопрос. Покайтесь и попросите Иисуса вести вас в истине.